Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о новом творении Господа Иисуса. Под новым творением Господа подразумевается новая духовная тварь или творение, которое, согласно 1 Петра 1:23, рождается в человеке при его покаянии от нетленного Божьего семени. Образно говоря, эта новая тварь пребывает в плоти человека, как в футляре. Новое творение Господа, рожденное от нетленного Божьего семени и не могущее грешить, будет центром обсуждения в данной нашей проповеди. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 1 Петра 1:23 и 1 послание Иоанна 3, стих 9. В Бытие 17, стих 1 Бог открылся Аврааму под именем «Я Бог Всемогущий». Таким образом, он дает 99-летнему Аврааму обетование сделать его отцом множества народов. И если у него невозможного не существует, то возникает сразу серия вопросов. Почему Бог создал человека в плоти по своему подобию, но способного впасть в грех? Почему Он не сделал так, чтобы этот человек в плоти не мог впасть в грех? Ведь тогда не было бы всех хлопот, которые Господь Иисус принял на Себя в течение 6000 лет существования падших в грех людей на земле. Плюс ко всему предстоит еще тысячелетнее мирное царство. Или почему Бог полностью не уничтожил развращенное до потопа человечество, а начал новую фазу жизни людей, начиная с семьи Ноя, в плоти которой уже была закваска греха? Если через Святого Духа мы получим ответ на эти вопросы, то в познании нашего Господа и Его мышлении продвинемся на большой шаг вперед. Однако Бог не только всемогущ, но и всезнающий. Таким Он открылся через пророка Исаию. Бог знает в начале любого своего мероприятия, каков будет его исход. В Исаии 46:10 читаем: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделано, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Тогда тем более оправдан наш вопрос. Если Бог знал, что сотворенный по Его подобию в плоти человек не устоит и пойдет в грех, если Он знал, что этот человек в плоти не пригоден для служения Богу, то почему Он все же сотворил его? Ведь Иисус знал до мельчайших деталей, что будет с Ним и Его народом, Израилем, при Его пришествии на землю. И тем не менее Он проделал этот путь от начала до конца, стараясь убедить свой народ Израиль, что он его Мессия, но свои его не приняли. И что же тогда весь путь, который Господь прошел со своим творением от Адама и Евы до Голгофы включительно, он проделал напрасно? Вся надежда, которую он возлагал на человека, не оправдалась? Нет. Бог не делает экспериментов, и мы даже не можем ставить вопрос таким образом. У Бога не бывает авось или быть может. Все, что произошло с человечеством за 6000 лет, предусмотрено Господом в Его плане. в принятии именно такого решения, такого истечения событий истории человечества и его исполнения заключается великая тайна Божьей любви, которую он мог открыть только падшему в грех творению. Если в Слове Божьем читаем о добродетелях нашего Господа, то это не является просто списком прекрасных черт его характера. За каждой чертой, как и за любовью Господа, скрыта неизмеримая глубина, которую мы в грешной плоти не способны охватить и понять. Апостол Павел выразил это в Римлянах 11 стихи 33-34 следующими словами. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Несмотря на то, что Бог в Своем богатстве для нашего ума непостижим, Он все же всем сердцем хочет, чтобы мы стремились глубже Его познать. Бог хочет нас посвятить в Свой план, в Свои мысли. Это для нас в плоти доступно. Что касается богатства и премудрости и ведения Божия, то это мы постигнем, когда будем с Ним в вечности. Святой Дух обещает нам это в Римлянах 13:12. «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я». Чтобы не быть голословным, приведу основные места Писания, в которых Святой Дух призывает нас познавать нашего Господа. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Псалм 26:8. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Итак, познаем, будем стремиться познать Господа. Осия 6, стихи 6 и 3. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Ефесянам 1:17. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Филиппам 3:10. Итак, братья святые, участники в небесном звании, рассматривайте, то есть уразумейте, посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Послание евреям 3, стих 1 и глава 12, стих 3. С благословения Господа пойдем со словами пророка Осии, будем стремиться познать Господа дальше в исследовании поставленного перед нами вопроса. Отметим, прежде всего цель сотворения Богом мира и все, что в нем. Колоссянам 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Если слово говорит «все им и для него создано», то прежде всего следует уяснить, о ком идет речь. Из стихов с 13 по 15 той же главы следует, что речь идет об Иисусе Христе. Следовательно, Иисус творил вместе с Отцом, и все, из чего состоит видимый и невидимый мир на земле и на небесах, сотворено для Божьего Сына Иисуса Христа. Самое главное, о чем следует в дальнейшем постоянно помнить, это тот факт, что ангелы и люди созданы им, чтобы в вечности иметь общение. На основании исследования Писания установлено, что мир состоит из пяти небес. Первое небо представляет собой атмосферу, воздушное пространство, окружающее нашу планету. Второе небо – это космическое небо, на котором Бог поместил светила, солнце и звезды. Следовательно, первое и второе небо являются материальными небесами. На третьем небе находится рай, на который, согласно 2 Коринфянам 12:2, был восхищен апостол Павел. На четвертом небе находятся ангелы, именуемые Писанием серафимами. Эта категория ангелов несет основную службу в отношении спасенных людей, детей Божьих. О них мы читаем в Евреях 1.14 следующее. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» На пятом небе находится Божий трон и категория ангелов, именуемые Писанием херувимами. Их задача заключается в обслуживании Божьего трона. Старшим над всеми ангелами был некогда единственно помазанный херувим, который в своем сердце возвысился над Богом и хотел совершить на небесах переворот, то есть революцию. Но Бог низверг его с 1/3 от павших ангелов в приземное пространство, согласно Исаия 14 стихи с 11 по 15. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад». А в Иезекииле 28, стихи 13 по 15, читаем о власти и красоте, которыми Бог наделил его при сотворении, пока не нашлось в нем беззакония. «Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Совершен был. Об отпадении 1/3 ангелов во главе с помазанным херувимом, который сейчас называется сатаной, Бог знал, потому что Он создал их, а впоследствии и людей, не автоматами, принудительно исполняющими волю Бога, а свободными. Как ангелы, так и люди могут в любой ситуации принять решение по своему усмотрению. Если бы в мире ангелов не произошла эта революция с последующим их низвержением в приземное пространство, то Адам и Ева не могли бы быть искушаемыми. Отсюда следует вывод, что среди размножившихся людей, с которыми Иисус хочет в вечности иметь общение, наверняка произошла бы революция, как и среди ангелов. Бог это видел, поэтому Он не захотел иметь еще одну великую неприятность в вечности. Он хочет иметь проверенных, испытанных друзей, как Он нас называет. Если кто-то, читая эту статью или слушая эту проповедь, возмутится в отношении такой проверки Богом людей, то таким людям я могу еще раз напомнить, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и каждому предоставляет эту возможность. Во-вторых, он горшечник, поэтому может поступить со своим творением, как хочет. Следовательно, как от падения ангелов, так и падение Адама и Евы в грех входит в Божий план. Разница лишь в том, что ангелы находились в присутствии Бога и отпали, поэтому не имеют спасения. Люди же, не видев Бога, впали в грех, поэтому через жертву Иисуса имеют возможность спастись для жизни вечной. Все ангелы, как отпавшие, так и не отпавшие, не испытывали и не могут испытать Божьей любви и милости. Все они являются служебными духами. Они знают лишь строгий порядок служения при полнейшем послушании Богу. Мы не читаем в Писании, что Бог сотворил этих сильных духов по своему подобию. В Псалме 32, стих 6 читаем о том, что Бог вызвал ангелов в жизнь духом уст. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Сколько раз Бог дохнул, чтобы создать все небесное воинство, слово не сообщает. При исследовании Писания можно также понять, что Бог создал ангелов не в один прием, но для нашей темы это не имеет значения. Коротко рассмотрим, как Бог создал человека, которому Он впоследствии уделяет столько внимания, любви и заботы. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человеку по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лица его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 1, стих 26 и 27, и глава 2, стих 7. В последнем стихе важно отметить то, что Бог вдунул в прах сформированного им человека дыхание жизни, свой дух. При соприкосновении Божьего Духа с материей возник третий компонент – живая душа. Еву Бог создал из ребра Адама. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, то есть к Адаму. Бытие 2, стихи 21 и 22. Бог насадил в Эдеме райский сад, и до создания Евы поселил в него Адама. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2, стихи 16 и 17. Бог дал Адаму исчерпывающее наставление, но сатана в образе змея, который был хитрее всех зверей полевых, обольстил Еву. Страстным желанием и целью отпавшего помазанного херувима сатаны было заставить Божье творение людей согрешить, привести их к падению. Поэтому он применил всю свою хитрость и сказал змей жене: «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие 1 стихи с 1 по 6. Хотя это не относится к теме, но попутно замечу, что Адам является прообразом Иисуса, а Ева – прообразом Церкви. В том, что Ева ела запрещенный плод, она согрешила. Это указывает на грешное происхождение детей Божьих. А тот факт, что Адам взял у Евы этот запретный плод и тоже ел, указывает на то обстоятельство, что Иисус – возложил на Голгофском кресте наши грехи на себя. Ярким примером этого факта является медный змей, который сделал Моисей по повелению Господа. В наказание за страшное искушение Бога, манну назвали проклятой пищей, он посылает на народ ядовитых змеев. «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Числа, глава 21, стих 9. Медный змей, выставленный на знамя, является прообразом Иисуса, распятого на Голгофском кресте. Но читатель скажет, или слушатель скажет, ведь выше только что было сказано, что змей является прообразом сатаны. Это верно. Так же, как лев является одновременно прообразом сатаны, 1 Петра 5, стих 8, и прообразом Иисуса, Откровение 5, стих 5, так и змей является прообразом сатаны и Иисуса. Сатана является отцом лжи и автором всех видов греха. Поэтому сатана в образе змея обольстил Еву, возложив на себя грех мира, Иисус стал на время совершения суда над нашими грехами самым великим грешником. Иоанна 1:29. Поэтому Бог и вынужден был совершить над Иисусом суд гнева, тяжесть и размах которого нам в плоти никогда не понять. Бог определил Адама практически короной над всем остальным творением, так как дает ему владычествовать над всей землей и всеми живыми существами на ней, Бытие 1:26. Но с допущения Бога первые люди пали в грех. Грехопадение произошло не через 100 или 500 лет, когда люди уже размножились, а сразу в лице Адама и Евы, так что на земле не было и нет ни одного праведного, как читаем в Псалме и в Римлянах. Божье творение, человек, попало на несколько тысяч лет под власть сатаны. Он, то есть сатана, временно стал победителем и безраздельным властелином над Божьим творением. Напоминаю этот стих в Исаии 49:24. Может ли быть отнято у сильного, то есть у сатаны, добыча, то есть это Божье творение, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? В стихе 25 Бог дает ответ на этот вопрос. Да, так говорит Господь, и пленные сильным, то есть теперь Иисусом, будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». С момента грехопадения людей Бог был озабочен за судьбу своего творения и на протяжении 6000 лет принимает всевозможные меры по его освобождению из плена сатаны. Но главная проблема заключается в том, что со съеденным запретным плодом закваска греха вошла в плоть Адама и Евы, а затем по наследству во всех людей. Римлянам 5, стих 12. Прочитайте этот стих. «Поэтому погибший грешник любит грех. Я убежден, что погибшим грешникам до потопа Господь не мог открыться в плоти, как Он это сделал 2000 лет назад на Голгофе. Если бы была такая возможность, то Он предпринял бы что-то. Погибший человек в плоти должен пройти определенную стадию развития, вызреть в грехах». В Откровении 22, стих 17, слово призывает детей Божьих так молиться: «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди». Этот призыв направлен к Господу, чтобы Он скорее пришел за Своей Церковью, потому что современное человечество приближается в своем развращении к допотопному уровню. Но Господь не хочет, чтобы Его избранные сидели сложа руки. Нашим активным участием в деле евангелизации мы можем ускорить приход к Иисусу предназначенных для спасения душ, а следовательно и пришествие Иисуса. Во 2 Петра 3, стих 12, Писание подтверждает эту возможность. Там мы читаем: «ожидая и ускоряя». В русском переводе написано «желая». Желают, конечно, все, но этот перевод неправильно, это слово неправильно подобрано. А правильно написано «ожидая и ускоряя пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Так как Господь до потопа не мог открыться людям в плоти, чтобы их освободить из плена сатаны, Он допустил ускорение процесса развращения, чтобы люди созрели для суда. Для этого Господь использовал отпавших ангелов. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какой кто избрал. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Бытие, глава 6, стихи 2 и 4. Многие дети Божьи придерживаются мнения, что сыны Божьи являлись особо выдающимися людьми, наделенными Богом огромной силой. Но это не так. Это не так. Это были демоны, открывшиеся среди людей в плоти и брали себя в жены человеческих дочерей. Для убедительности посмотрим, что о сынах Божьих говорит Писание. В Иове, глава 2, стих 1. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана предстать пред Господом». Это на небесах происходит. Все ангелы должны регулярно отчитываться за свои действия пред Богом, поскольку они суть служебной духи. С этой целью Бог устраивает как бы смотр, подобно описанному в Иове, глава 2, стих 1. После отпадения 1/3 ангелов на этих смотрах присутствуют только световые сыны Божьи. Из отпавших ангелов только сатана имеет доступ на этот смотр. Место нахождения отпавших ангелов является приземное пространство. они удалены от лица Бога, что означает быть в проклятии, но они, тем не менее, являются еще сынами Божьими, так как Он создал их своим дыханием. Этот процесс общения демонов с человеческими дочерями был смесью духовного и физического разврата. Поэтому люди, рождавшиеся от этих браков, были исполинами. Вот это исполины, люди. Смесь духа с плотью. Эти люди катастрофически ускоряли развращение тогдашнего общества. Почему Господь допустил это? Потому что в самом начале своего развития человечество быстро удалилось от Бога, забыло Его и творило неугодные Богу дела. Хотя Святой Дух дает нам в Писании очень ограниченные сообщения о глубине развращения тех людей, допотопных, но их вполне достаточно, чтобы понять, почему Бог истребил их. В 1 Петра 3, стихи 19-20 и Иова, глава 22, стихи 15 и 16, читаем об этих ужасных событиях следующее. «Которым, то есть погибшим при потопе и их предкам, он и находящимся в темнице, сошед, огласил, не проповедал, а огласил, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые прежде времени были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: отойди от нас, и что сделает им Вседержитель, то есть чем ты нам поможешь? А Он наполнял домы их добром, тем не менее зло воздавал добром. Когда Иисус умер на Голгофе, то душа Его сошла в Шеоль, место сохранения душ всех умерших от Адама и Евы до Голгофы. В Шеоле души умерших находились в полусознательном, в дремлющем состоянии. Иисус вызвал их в бодрствующее состояние и разделил Шеоль глубоким духовным рвом на рай и темницу, то есть на ад. В темнице находятся души погибших, а в раю – души спасенных. Поэтому Он и сказал: сегодня еще будешь в раю со Мной. Согласно 1 Петра 3:20, Иисус огласил душам, погибшим до потопа, об изменениях, прошедших в этом мире, среди живых и мертвых. Иисус довел до их сведения совершившиеся на основании победы на Голгофе изменения в мире, но не проповедовал, а только огласил изменения. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз. Аминь.